Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Наступил вторник, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8:00 утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Там же вы можете найти адрес электронной почты, по которой можно прислать ваши вопросы, отзывы и предложения. В течение последних двух передач мы с вами обратились к рассмотрению, изучению тех феноменов, которые бывают в детском возрасте. И сегодня хотелось бы продолжить наш разговор дальше, посмотреть, поискать, что же еще интересного бывает в этом возрасте, ну, вот на какие-то моменты обратить внимание. У нас в гостях клирик храма Рождества Христова на Уралмаше, отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И, как и в прошлых передачах, хотелось бы обратиться к каким-то отрывкам, записям тех или иных родителей, которые что-то узнали, заметили в своем ребенке и как-то это зафиксировали. Хотелось бы начать наш разговор вот со следующего отрывка. «Я сказал Маше, что скоро, недели через две, приедет бабушка. Сказал, что мы поедем ее встречать. Хочешь?» – говорю. «Хочу. Давай сейчас». «Что сейчас?» «Поедем бабушку встречать». Вот такой отрывочек, очень коротенький.
Угу. Здесь мы видим то, что в детской душе часто наименовывают как субъективизм ребенка, с одной стороны. То есть говорят о том, что ребенок все видит своими мерами, отправляясь от самого себя. То есть он имеет большое внутреннее желание, например, чего-то, и вот ему кажется, что все люди должны приблизительно так вот хотеть и мыслить, и желать этого. Или это должно произойти, приблизившись во времени, прямо сейчас. Незачем ждать так долго. Что объективная картина ему кажется несколько удаленной от него. Зато субъективные внутренние желания, они прямо сейчас должны быть реализованы. Но, с одной стороны, эта тенденция, она как бы кажется какой-то делающей ребенка как будто бы ограниченным. Но с другой стороны, мы можем увидеть здесь какое-то другое внутреннее измерение ребенка. Подобные случаи, например, можно привести, я так расскажу их просто, да, что ребенок, например, хочет ехать в троллейбусе и знает, что он покачивается, когда едет. И он начинает покачиваться с таким убеждением, что сейчас, наверное, это приведет к тому, что троллейбус поедет. Вот. Или, например, у ребенка родилась сестричка, она младенец. И он приходит в другую семью и ищет, где у них младенец находится, в общем-то. То есть это все примеры, они показывают какой-то кажущийся субъективизм. Но смысл его заключен в том, что ребенок глубоко верит, что его внутренняя жизнь сообщена с действительностью, что она не оторвана, что она имеет большое значение для внешнего мира. И это как бы интуиция в нем живет. Дело в том, что можем здесь обратиться даже к таким очень серьезным научным гипотезам, которые высказаны были астрофизиками, физиками и прочими разными, естественно, научными учеными, они высказали то, что у Вселенной реализуется антропный принцип в том смысле, что Вселенная словно создана так, чтобы в ней жил человек. Не является ли это аналогией некоторой вот с приведенным случаем? Я бы хотел, высказав такие это предположение, наверное, можно так высказать, или какие-то философские такие интуиции, которые можно принять во внимание, но не является ли все это такими идеями, которые заставляют нас более пристально вглядеться в мир ребенка, в его душу и в характер того, что он делает? Как вы считаете, Лариса? Зависит ли от человека характер объективных внешних событий или нет? Даже если мы говорим про взрослого человека.
Ну, вполне возможно. Я-то просто как-то вот обратила внимание на этот эпизод, ну, не только в силу того, что вот ей хочется сейчас, да, ехать бабушку встречать, вообще, в принципе, как-то вот на практике, раз мы работаем с беременными, нередко бывает такое, когда женщина сообщает своему ребенку, что вот у тебя скоро будет братик. Летом ему говорят, у тебя в феврале будет братик или сестренка. То есть ребенку непонятно, почему так долго нужно ждать. Какие-то вот желаемые, какие-то значимые события хочется, чтобы они происходили сейчас. То есть, и была мысль-то такая, что, может, это в какой-то степени связано с тем, что дети на самом деле очень часто живут в настоящем. Может быть, у меня не так часто такие дети встречались, которые жили или в прошлом, или в будущем, как это вот у взрослых часто бывает, что мы или в прошлом живем, нам в прошлом вот что-то понравилось, что-то было хорошо, или в будущем мы все время мечтаем, вот будет так-то, будет так-то. А ребенок вот он как-то живет вот сейчас. Вот сейчас сказали, раз бабушка приедет, но все, надо ее встречать, бабушка же приедет. То есть соотнесение вот этого времени, что-то будет не сейчас, а через 2 недели, оно у ребенка как-то не чувствуется, не ощущается. То есть у него время, но то, что вот есть сейчас. Почему-то вот мне вот так вот как-то угляделось, увиделось.
Ну, это здоровый образ бытия, жить настоящим, да?
Господь не зря же нам говорит, что мы должны быть как дети. Ну, вот я и подумала о том, что, может, это тоже как некое напоминание такое, чтобы мы тоже учились ценить вот то время, в котором ты сейчас находишься, тот день, то дело, которое ты делаешь. А не так, что то, что мы делаем сейчас, это непонятно что, а вот потом когда-то вот что-то будет. Или когда-то оно, наоборот, было. Как-то вот так вот оно интересно у детей.
Ну, а мы тоже к этому призываемся в Священном Писании, что на каждый день давлеет злоба его. То есть нужно жить нынешним днем, а на завтрашний позаботиться сам о себе.
Тем более ведь никто не знает, какой он будет завтрашний день. Будет он, не будет.
Да, и будет ли он вообще.
Да. А вы считаете, что это связано именно с таким субъективным отношением, да, ребенка?
Может, в том числе связано с субъективизмом. Он же может быть и пространственным, и временным, и в разных смыслах как бы раскрываться.
То есть получается то, что ребенок очень сильно желает, вот желает, чтобы
приближает.
Да, то есть он хочет приблизить это сейчас.
Приближает,
что
да.
Если я пойду встречать бабушку, значит бабушка и появится.
Она приедет, да. Вот так вот, да, может быть.
А нет ли в этом еще и проявление веры ребенка? Действие какое-то я делаю, мы идем встречать. И вот то, чего я хочу, чего я желаю, оно приближается, оно будет.
Я думаю, что тут, конечно, целый сплав. Сначала, можно сказать, чувств, желаний, и все это сопрягается с несомненной верой, с детской верой, простой верой, которую мы так высоко ставим, потому что она действительно может многое делать. И, конечно, с действием, которое ребенок выполняет, он может пойти, может сделать и так далее.
Еще один эпизод хотелось бы затронуть. До сих пор большую часть ночи ты спишь на маминой постели. К этому тебя приучили зимой, когда ты хворала, и дома у нас было очень холодно. Решили, что сразу же по возвращении в город каждый будет спать в своей кровати. И мама тебя к этому уже подготавливает. Но ты, как я понимаю, тоже готовишься к бою. На днях между тобой и мамой произошел такой разговор. Мама укладывает тебя спать, говорит тебе: «Маленькие дети должны спать в маленьких кроватках». «Маша большая», — отвечаешь ты. «Большая? А разве большие детки когда-нибудь пипи в штанишки делают?» «Маша маленькая», — говоришь ты. И выясняется, что наша дочь за словом в карман не лезет. Это вот такой маленький эпизод, но на самом деле нередко в жизни бывает, и даже бывает, но и в более старшем возрасте, когда в разговоре ребенок очень быстро меняет свою позицию. То он большой, то он маленький. Это проявление чего? Манипуляции или желание добиться чего-то, что ему хочется, то, что ему понравилось и так далее. Уйти от ответственности какой-то. Потому что, например, более старшие дети, просто тоже из опыта, из практики, родители говорят, там просят помочь, ребенок говорит, я маленький. Да? То есть, а если там что-то поиграть, порезвиться, там куда-то пойти с друзьями, я уже большой. Что это заявление такое?
Мне кажется, что это такой вот прообраз игры, только уже психологической игры, который будет развернут в подростковом возрасте ребенком, когда он прямо-таки всячески будет подделываться под взрослого. Да? Когда он будет пытаться прибегнуть к каким-то занятиям, которые свойственны взрослому, выглядеть как взрослый, разговаривать и вступать в какие-то социальные связи именно таким образом. Ну, а здесь ребенок пока что примеряет вот эти одежды взрослого и маленького. Тем более, что он волен в этом. Ведь, например, каждый из нас в период своего становления, он всегда мог заметить, что в нем как бы две тенденции словно соединены. С одной стороны, он хочет стать меньше и окунуться в жизнь, которая ему памятна, только что вот он вышел из детского сада или в школе в каких-то классах учился и так далее. Или он, наоборот, хочет быстрее, чтобы этот период прошел, и стать взрослее, как, например, вот тот или как вот это и так далее. И таким образом человек, можно сказать, что он либо перспективно ориентирован, либо ретроспективно ориентирован в своей жизни, так можно сказать, что... И мы можем заметить, что в разные периоды это может быть по-разному. И даже, наверное, так, что здоровое состояние человека, оно связано с обоими, как бы, вот этими возможностями, которыми он располагает. И ребенок, вот в данном случае, в тех или иных ситуациях, может быть, он проявляет в них заинтересованность, и кажется, что он какой-то прямо-таки манипулятор, так сказать, маленький. Но сама эта возможность для него является необходимой и здоровой очень. Потому что ребенок, который не думает о будущем, или который не вспоминает о прошлом, он может вызвать наши какие-то опасения, что с ним происходит такое. Ну, а относительно того, кем он хочет стать, вот здесь уже нужно это подвергать, наверное, какому-то конкретному разбору. Что хочет наш ребенок и почему он это хочет. Очень такой вот содержательный вопрос, который связан с идеалом, который рисуется ребенку нашему. «Хочу стать» – это показывает неравномерность просто в нем развития тех или иных качеств. Ведь, например, нам кажется, что ребенок должен одинаково проявлять нравственные качества, какие-то эстетические качества и эмоционально-чувственный какой-то мир, да? Нам кажется, что вот должно быть вот равномерно. Если уж ты хочешь вот это чувствовать, то будет добр за вот это отвечать. Но в мире ребенка ведь происходит все неравномерно. Даже не в его мире, а в его субъективном восприятии. Ему кажется, что вот это вот не привлекательно, а вот это как раз важно. И многие уже отмечали, что существует неравномерность в том, что ребенок нравственные и волевые какие-то качества воспринимает после, а сперва он воспринимает художественно-эмоциональный мир. Поэтому то, что цветасто, то, что ярко, то, что сулит много впечатлений, оно его привлекает, само собою, без лишних слов, потому что идеал тут как бы ближе всего. А то, что требует каких-то напряжений, усилий, это для него стоит где-то позади. И вспомните, что психологи, изучая процесс восприятия, например, басен Крылова, отметили, что стрекозу в басне «Стрекоза и муравей» дети воспринимают в положительном смысле, равно как и лисицу, которая выманила у вороны сыр. А как раз муравья, например, и ворону они воспринимают в отрицательном смысле. Хотя нравственный смысл велит все перевернуть. Кто прав, кто виноват, совсем наоборот. Но они воспринимают, а почему? А потому что они улавливают вот какую-то другую канву этой басни, ведь как ярко Крылов описывает, как стрекоза весело живет. Ну, а может быть, даже мгновение такой жизни заслуживает всех прочих страданий, которые выпадают на долю стрекозы. Ну, равно тут и хитрость лисы, находчивость ее. То есть здесь для них вот этот момент внешний, он преобладает над прочими другими моментами, которые, может быть, вкладывает автор в это произведение. В данном случае вот неравномерность вот этой внутренней картины ребенка, она и выражается, что он в этом смысле себя пока что простирать не хочет куда-то дальше. А вот в этом смысле он как раз очень хочет продвинуться. И это показывает какие-то его внутренние векторы.
Куда он
психологические,
движется,
да? Да, что вот я хочу туда и туда и туда. И, между прочим, если бы родитель знал эти векторы, то он бы, наверное, многое понял вот в душе ребенка. И наоборот, если бы он увидел какие-то короткие такие вот отрезочки, которые являются собой его устремления в трудовой сфере, в нравственной сфере, он бы, наверное, поразился тому, что как это вот все так странно.
Ну, вопрос, конечно, он немножко не по детству. Ну вот в связи вот с тем, что мы с вами обсуждали, он почему-то возник. Периодически сейчас стали родители говорить о том, что дети, подростки, даже более старшего возраста, они не хотят взрослеть. То есть получается, когда ну, какие-то вопросы такие связаны с ближайшей жизнью, перспективой ребенка, например, поиск выбора учреждения, куда пойти учиться или куда пойти после школы, например, вот ребенок скоро должен закончить хотя бы 9 класс, и в общем-то получается, что ребенок занимает ту же самую позицию, что я маленький, я пока не знаю, я не хочу и так далее. С чем это может быть связано?
Ну, раз уж такой вопрос зашел, это ведь связано с тенденциями вот этими как раз перспективными и ретроспективными, да, в нашей душе. Дело в том, что, наверное, мне видится вот какая причина, что школа не требует от ребенка личностного взросления. Она его подготавливает умственно. Даже я познакомился тут давеча со статьей, и там написано «воспитательные как бы ориентиры такой-то школы». Я смотрю, а там речь-то идет больше про образование, про то, как мировоззренческие какие-то идеи у ребенка, интересы какие у него и так далее. Но, собственно, не про воспитание, потому что вопрос воспитания связан с ценностями все-таки. Ну и с личностным каким-то становлением ребенка. Школа, она этому не способствует. Раньше, наверное, как-то этому способствовала какая-то атмосфера двора, какие-то, так сказать, проекты, которые реализовывала ребятня, там куда-то залазя, куда-то там путешествуя, что-то придумывая
игры
и так далее. Да, то есть это было, ну, целой эпохой, да. Но сейчас это тоже потихоньку кошло из нашей жизни. И остается что? Остается вот какое-то виртуальное пространство и школа, которая вот опять-таки беспомощна вот в этом вопросе. Поэтому, собственно, ребенок, который приходит в первый класс и, ну, это тоже ребенок, который выпускается уже из 11 класса, собственно, в личностном становлении, в каком-то социальном измерении, они могут оказаться очень близки друг к другу. Несмотря на то, что тот уже умеет, у него поставлена речь, он уже может решить какие-то задачи хитроумные и так далее. Но вот в этом смысле, в личностном смысле, в смысле самоопределения, в смысле какого-то выбора жизненного, он еще очень даже не дорос. И вот это вот, наверное, большое упущение, которое, наверное, следует, чтобы восполняли родители в нашей жизни, в детском мире, в становлении их детей. Надо, чтобы родители, наверное, с собой, может быть, вот как раньше была традиция, брали те или иные работники, ну, ребенка, ну, врач, например, с собой, больным, да, юристом, повидать разных людей, увидеть разные ситуации там, и так далее. Такое вот, ну, как-то хоть способствует вот этому вопросу. Но это я для примера говорю, да. Такая причина, наверное, может быть названа главенствующей. И ввиду того, что вместе с тем мир не стал более радужен, не стал более радушен для ребенка, и он видит его агрессивное так, лицо этого мира, он хочет от него отвернуться. И вот это отворачивание, это вот та пассивность, апатия и даже протест, который высказывает относительно своего взросления ребенок. Я тут вот обратился к запискам дореволюционного родителя, дворянина Леваницкого, который нам представил жизнь своего ребенка. Ну, просто чтобы как-то сравнить, понять, как это все происходило тогда, Вот я приведу несколько примеров того, что он описывает. На Пасхе Дима, это его ребенок, был в гостях в одном доме, где собралась масса детей. Начали играть в зверей. Дима, изображая волка, так увлекся своей ролью, что, не шутя, укусил одного из мальчиков. Тот заплакал. Дима, опомнившись, испугался и заплакал в свою очередь. Его фантазия завела его слишком далеко. И сразу же следующий случай, потому что они тут подобраны как бы тематически. Летом на даче в возрасте 3 лет 7 месяцев был один период, когда его фантазия вылилась в беспрестанную потребность сочинять. Достаточно было дать ей толчок, чтобы Дима начинал выдумывать. Если я, например, говорил: «Мы катались на лодке», Дима начинал это развивать, словно ему предлагалась тема для рассказа. «Я видел, папа, как катались на лодке, лодка потонула, все выскочили, и я выскочил, и пошел по камням», и прочее, прочее. Если мы говорили про поезд, он уверял нас, что видел, как поезд сломался, и так далее. Нельзя, конечно, назвать это лживостью, потому что все это носило слишком невинный и скоропроходящий характер. Я хотел бы вот обсудить такую вот степень прочувствования детьми разных игровых даже ситуаций, которые они воспринимают чрезвычайно реалистически, полностью вживаясь как бы в них. Вот в данном случае мы встречаем с волком, что вот прямо он, будучи волком, стал, собственно, на какое-то мгновение этим волком и не на шутку укусил мальчика в гостях. Вот эта вот эмоция сама, для чего она необходима ребенку? Нужна ли она ребенку? Стоит ли с ней так бороться, как бы образумливая его и приводя к какому-то, ну, обуздыванию рассуждениями или волевыми какими-то механизмами? То есть вот такой вот у меня созрел вопрос. Потому что все-таки было время, когда эмоции, чувства, они оценивались негативно. Уж слишком плаксивый ребенок, уж слишком он мечтательный, там. Уж много книг даже читает, вот каких-то там таких художественных. Зачем это все? Это в жизни ему совершенно не пригодится. То есть речь идет об оправдании каком-то чувств, что ли, может быть. Или, может быть, наоборот, их такой критики.
Мне кажется, все ведь должно быть в меру. Ну, в том плане, что получается...
Ну, вот это вот в меру или не в меру, вот с волком, так сказать, ситуация?
Ну, дело в том, что, мне кажется, дети, они вот настолько такие живые. Вот для нас, понимаете, если нам предложат поиграть, да, мы будем играть, но все равно в большинстве случаев взрослые, они не забывают, что там, например, мне 40 лет, да, я там начальник производства.
Я адвокат там.
Или, да, 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 то есть... Ну, вот все свои регалии, то есть все это в голове имеется. И вот просто поиграть, ну, вот представить того же самого волка, который там с своими волчатами играет, ну, это просто не, ну, мало у кого получается на самом деле. То есть много вот этих всяких разных висит, давлеет, может быть. И ребенок, мне кажется, он более непосредственный. Но здесь он настолько вошел в эту роль, чтобы и забыл, что он не волк, а ребенок. Хотя это могло быть и проявление. Может быть, этот мальчик чем-то не понравился, ну, как некий такой выход, ну, агрессивный такой энергии какой-то такой. Ну, в более таком приемлемом качестве. Ну, я же волк, но вот я так вот укусил. Хотя, конечно, мы же не знаем, что там было на самом деле, но дети, они в большинстве своем все же таки, если они играют, то они играют как-то очень живо.
У меня вопрос в связи с этим. Ну, а можно сказать, что взрослые не дети слишком эмоциональны, а взрослые малоэмоциональны? Можно так вот в другую сторону обратить вот эту вот критику тогда в сторону взрослых, что они слишком малоэмоциональны?
Ну, в какой-то степени, да, тем более сейчас же в последние годы стал подниматься. Ну, в психологических кругах нередко обсуждается, что у нас взрослые люди не умеют выразить свои эмоции, свои чувства. То есть для них это большая проблема. И на самом деле это мешает нормальному установлению контактов, ну, с окружающими людьми. Угу. То есть это вызывает множество всяких разных конфликтных ситуаций, потому что человек, не умея сказать о том, что он чувствует на самом деле, другие начинают проецировать свои какие-то чувства и эмоции, и не всегда это на самом деле соответствует действительности. Проблема могла бы решиться по-другому, а вот из-за какого-то, может быть, незнания, неумения в большей степени, оно как-то вот получается не совсем хорошо. На самом деле дети играют, может быть, как-то в плане того, чтобы не наносить никому вред, какие-то правила вводиться должны в игру. Мы играем, но, ну, скажем так, не кусаемся, да, то есть или там, если кусаемся, понарошку так вот немножко. Дети же знают, что такое понарошку, и не могут понарошку, то есть он может понарошку и там и укусить, но не на самом деле.
А вот я бы в плане защиты чувств, ну, как таковых, хотел бы вспомнить труды Алексея Федоровича Лосева, который указывал на то, что человек, деятель и мир вокруг него находят самое полное отъединение, когда между ними возникает чувство. Когда по поводу чего-то сделанного, прожитого, исполненного человек, уже обозревая свершившееся, он испытывает некоторое чувство. То есть это, конечно, более развитые чувства по сравнению, может быть, с какой-то эмоцией вот такой дикой, которая могла быть прожита. Но, вообще говоря, само чувство, оно словно заряжено и мыслью. И весь, так сказать, кровь и пот дела самого, которое человек делал. И та жизнь, можно сказать, которая влилась благодаря этому делу в нашу душу и вернулась в нашу душу, она вся в нем сосредоточена, в этом чувстве. И чувство вот это можно, если в него окунуться, оно прямо становится, ну, действительно какой-то жизнью настоящей. И вот я ввиду этого сказал бы так, что одно дело мы помыслили о чем-то или припомнили, это еще мы не живем. А другое дело мы испытали по поводу этого чувства. Присоединилось некоторое чувство, которое все равно пронизывает и мысль, и воспоминания. Но если оно еще есть вот чувство на этот счет, то это уже, ну, как прямо целая жизнь.
Видите, что иногда бывает так, что человек, ну, чрезмерно вот в этом, в чувственном, в эмоциональном таком мире погрязает, что ли? То есть не умеет управлять, что ли, своими эмоциями как-то так вот. Хотя на самом деле дети, наверное, не всегда способны это сделать. Ну, то есть в силу того, что они еще слишком маленькие.
Ну, вот видите, он и не способен сделать. Ему указали на то, что он укусил, он заплакал. То есть он, так сказать, своего же чувства испугался, которое только что проявлял. Ну, для того, чтобы чувство как-то урезонить, у нас же есть ведь на этот счет ум, который разум собеседует с чувствами, им дает как соответствующие указания.
Ну, мне кажется, дети, они, наверное, не всегда способны, как бывает, на это. Ну, чтобы соотнести там.
Ну, на этот счет есть какие-то привычки, которые нужно вкоренять в их душу. Вот я бы еще хотел обратиться к одному случаю, который приводит родитель в связи со становлением мышление у своего ребенка. Он вот систематизирует, потому что он знаком был с психологом, он его руководил, профессор Александр Петрович Нечаев руководил им и ему указывал, как нужно там это, в общем-то, все вести. И вот он именно так и вел. Ну, это антрополог, как бы, на человека. Так, ну вот, вот, например, такое традиционное очень дело, которое часто вот встречается у детей, их так называемые вопросы. Вот тут вопросы у нашего Димы начинаются довольно-таки рано, в 3 года. Ну вот послушайте, какие вопросы, уже ближе к 4. Он задает вопрос такой. Один раз Дима в возрасте 3 года 9 месяцев довел мать почти до отчаяния своими вопросами. Она сидела и шила, когда Дима спросил: «Мама, где живет Бог?» Занятая работой, мать ответила ему небрежно, что везде. «Как везде? А почему я не вижу?» Затем посыпался целый град вопросов. «С кем Бог живет? Что ест? Где гуляет? У него есть садик и игрушки?» Мать сказала, что Бог живет с ангелами. «Кто такие ангелы?» «Ангелы даются всем, и у тебя есть свой ангел-хранитель. Он всегда с тобой». Уклонилась мать от прямого ответа. Дима стал оглядываться, желая увидеть ангела. И повторяя все время: «Почему не вижу? Его видеть нельзя, он дух. Что такое дух?» Дух – это душа, а где душа? Во всем теле. Здесь Дима начал задавать столько новых мудрых вопросов, что мать не могла сразу подыскать соответствующих ответов. Мой приход положил конец ее мучениям. Такой первый эпизод, и вот еще один эпизод, который мы можем тоже сюда же зачитать. Дима в возрасте 3 года 10 месяцев ехал со мной на трамвае и все время спрашивал, какая это улица. На том же месяце, увидев, что я сижу за письменным столом и работаю, он поинтересовался: «Папа, зачем ты пишешь?» «Чтобы напечатали». «А зачем напечатали?» «Чтобы читали». «А зачем читали?» «Я ведь не читаю». «Ты не читаешь, потому что не умеешь еще читать». «Я научусь и буду читать», — сделал вывод Дима. Этим, по счастью, он закончил свои вопросы, которые грозили затянуться до бесконечности. Ну, действительно, зачем все, так можно сказать, это один из главных вопросов бытия. И ребенок обращается к этой теме, один из основных вопросов философии в одном из учений звучит так: почему существует все, а не ничего? И ребенок, видя это все, задает вопросы, почему это существует, то существует, как они друг с другом связаны. И я бы хотел отметить то, что в дальнейшем будет иметь очень большое значение для становления ребенка. Это его желание все увидеть в связанном виде.
Цельно, да?
Да, цельно. Цельное мировоззрение. Ребенок сам целостен. И он хочет все цельно увидеть, ему хочется, чтобы все было связано в его взгляде на мир. И для этого он задает вот эти вопросы, которыми мучает и папу, и маму, ища смысл, связывая разные аспекты бытия друг с дружкой. Там еще приводится вот случай, который я просто расскажу, что он привел ребенка в кинематограф, ну, это начало 20 века, 15-й год описывается. И, приведя в кинематограф, он... Сначала была история, когда солдаты клали, сооружали стену какую-то. А потом, спустя целый фильм, там мужчина и женщина мило разговаривали на фоне какой-то тоже стены. И ребенок спросил, это та же стена, которую солдаты вот выкладывали или нет? Даже вот такие разрозненные участки в действительности, которые нам кажутся, ну, без разницы, что стена там, ему очень важны. Что с чем, как связано, почему тот и другой или другой человек так делает, как это связано с другим, со всем остальным. Можно сказать, что вообще каждое новое происшествие, которое сильно затрагивает ребенка, оно переворачивает как бы его мир, заново как бы вот эти вот все перераспределяя вот идеи на новый лад, как бы что такое, почему так, как эти живут, что делать теперь и так далее. То есть вот эта цельность мировоззрения, она удивительна, и взрослые не всегда ею сами располагают. Им кажется, ну и ладно, какая разница, что там это, а тут то, какое мне до этого дело. А ребенку, и это очень важно, и в дальнейшем, наверное, в процессе получения какого-то образования, это будет иметь, наверное, решающее значение, вот это вот стремление к смыслу. Это вообще, наверное, это одно из таких жизненных стремлений человека, очень важно, да, ведь?
Да, да.
То есть на этом основаны даже некоторые целые психологические и философские концепции, какие-то учения, что да, вот это должно быть в нашей жизни, это именно от этого страдает человек, и это следует утолить в его жизни каким-то образом. Вот, а в детской душе это уже есть.
Ну, просто очень важно, чтобы к этому спокойно относились, то есть принимали и как-то удовлетворяли, наверное.
Так, наверное, даже этому радоваться надо, да ведь?
Ну, и не всегда родители радуются, иногда сердятся, делают замечания, то есть обрывают, и, по сути дела, тем самым, ну, закрывает вот эту возможность развиваться ребенку в нужном направлении, потому что когда вопросы ребенка не находят никакого ответа, а только слышит все, когда ты прекратишь, конечно, ничего хорошего из этого не выходит.
Наверное, даже можно сказать, что для родителя, объясняя ему, почему важны эти вопросы все, можно сказать, что ведь он ищет смысл в жизни. Вот если вот так сказать, ведь это действительно так на данный момент. Пускай звучат такие неказистые вопросы, но в данном-то случае важные вопросы прозвучали.
Угу.
Иногда вопросы кажутся никчемными, но они как мозаику вкладывают какие-то моменты в его понятие вообще о цели человека в мироздании.
Ну еще, наверное, мы один эпизод рассмотрим сегодня, да?
Угу.
Опять вернемся к Маше. И буквально два таких коротких эпизода. Воображение у Машки болезненное. Вчера я высунулась под одеяло свою ногу в клетчатом носке и говорю: «Крокодил». Машка сначала понарошку, а потом и по-настоящему испугалась. «Боюсь». Я откинул одеяло, показал всю ногу. «Видишь?» «Да». Но тут я зашевелил пальцами и направил крокодилью морду в сторону Машки. А на носке у меня была еще крохотная дырочка. Вылитый глаз. И Машка опять: «Бригадир, бригадир, боюсь». Бригадирами, говорят, покойная тетя Маша крокодилов называла, а у Машки слезы на глазах. Потом говорила бабушке и маме: «Я к папе не пойду, там бригадир». И еще один тоже эпизод. Обещал ей как-то показать настоящий шприц для уколов. Показал, она увидела и испугалась. «Не надо, боюсь, больно будет. Давай я тебе покажу, как укол делают». «Боюсь». «Я тебе больно не сделаю, я без иголки». «Боюсь». «Папа говорит, что больно не будет». «Боюсь». «Иди сюда». «Боюсь». «Если папа говорит, что больно не будет, папе надо верить». «Не верит, и это меня, конечно, огорчает». А потом я подумала, что где же им верить, детям, если их на каждом шагу обманут, обегорят, обмешуривают. «Иди, девочка, иди, дай ручку, больно не будет». Девочка доверчиво протягивает руку, а ей раз — «Ничего, ничего, не плачь, сейчас пройдет». Трудно, но надо воспитывать так, что ну, будет немножко больно, но потерпи, и всегда надо правду. То есть такое замечание папина. Там еще, конечно, несколько таких же эпизодов было, что появились какие-то страхи. И вот здесь сразу возникает вопрос: это вообще в природе любого ребенка появляются страхи? Или в какой-то степени их формируют взрослые в том плане, что ребенок же доверяет взрослым, ну, в каких-то моментах таких, а это доверие разрушается. Ну, как вот здесь пример приводился с уколом, например, там с прививкой, да, ставят, что все будет хорошо, или там анализ крови взять, а на самом деле происходит другое. Или, как вот тоже в первый эпизод, что папа ногу показал, сказал, что это крокодил. Откуда это идет? И всем ли детям присущи страхи? И насколько они нужны или не нужны? И как вот мы к этому должны относиться?
Ну, мы знаем, что страх свойственен не только человеку, но и животному миру тоже, да ведь? Поэтому он как-то вложен в нашу природу. И страх – это, между прочим, слово однокоренное со словом «страдание», например. То есть он собою как-то очерчивает такую сферу таких переживаний, которые пока что для нас невместимы. Поэтому страх бывает ведь и такой благоговейный, да? То есть перед сферой вышестоящей нашей действительности. Страх бывает и какой-то позорный перед сферой, которую ты должен уже освоить и уже ее не бояться. Иначе это назовут малодушием. Да? И поэтому у каждого ребенка эти сферы, они существуют. И если ребенок говорит, что он ничего не боится, то, видимо, у него просто очень мало опыта еще. Или он внутренне как-то это не перерабатывает, вот эту вот реальность, которая к нему приближается. Наверное, бояться должны и могут все, но как справляться с этим страхом, это уже совершенно другой вопрос. Ну, а что делают взрослые? Они своими действиями либо помогают ребенку войти в эту сферу какую-то, которую он пока что боится, и сделать ее его принадлежностью, но тогда очерчивается другая сфера, где-то лежащая поодаль. Либо они действительно настолько делают жизнь ребенка, так сказать, неясной, и вносят в нее какие-то, ну, например, пугают ребенка чем-то, какие-то вносят предрассудки, так сказать, и так далее, что ребенок и вовсе оказывается словно парализованным этим страхом и боится туда войти, этим заняться, с тем поговорить и вообще всего боится. И самого себя даже может начать бояться. Это уже не следует человеку взрослому делать по отношению к ребенку.
То есть получается, что страх, он может присущ быть ребенку любому, да? Но здесь очень важно то, как взрослые родители к этому относятся. То есть и пугать не надо детей, да? И, в общем-то, ну, в принципе, иногда бывает такое, что высмеют, говорят: «Ну, что ты боишься? Ты же такой большой, большая девочка, большой мальчик». а именно какая-то должна быть работа такая, помочь ребенку справиться с этим, совладать с ним.
Да, помочь перешагнуть какой-то страх, но он... С другой стороны, страх, конечно, используется как воспитательное средство, часто воспитателем, так сказать. Но это реальность жизни ребенка, он очень это остро переживает, и эти страхи, они разноплановые, но злоупотреблять уж точно не следует тут.
Ну, на такой ноте интересно, мы с вами заканчиваем, наверное, нашу передачу.
Сегодня заканчиваем, но вскоре продолжим.
В завершении передачи, что бы вы хотели сказать, пожелать, может быть, нашим радиослушателям?
Ну, я хотел бы пожелать, чего мы пока что желаем в связи с нашей темой, пристальнее вглядываться в душу ребенка и находить в ней то, что должен нести в жизни человек, который живет глубокой жизнью.
Спасибо вам за участие.
Всего доброго.
До встречи через 2 недели.